Во время войны обстановка в нашей стране немного изменилась. Нужно было во что бы то ни стало выиграть войну, и поэтому тут недоверующих было. Здесь, на Украине, немцы, когда захватили Украину, они стали открывать православные храмы и молитвенные дома для баптистов, а там в России, хотя не открывали, и, в общем-то, открыто собрания не проходили, но хотя бы прекратились вот эти массовые аресты ночные. Америка и Англия ставили правительству условия, при которых готовы открыть второй фронт. Правительство вынуждено было эти условия выполнять для того, чтобы быстрее второй фронт открыли. И вот сначала, в 1944 году, при Совете народных комиссаров образовали Совет по делам религиозных культов. Напечатали в газетах, что этот совет будет заступаться за права верующих от произвола местных властей. Но это только в газетах напечатали, регистрацией будут заниматься. А на самом деле Сталин и последующие правители нашей страны ставили перед Советом по делам религии совсем другие задачи. Они должны были проводить линию партии государства в отношении религии в нашей стране. Они должны были регулярно информировать правительство о деятельности религиозных объединений. Значит, они должны были вникать в эту деятельность и знать. И они должны были делать все, чтобы церковь участвовала в борьбе за мир. Потом вышел секретный указ, чтобы из заключения освободили наиболее лояльных религиозных руководителей. В основном эта масса были расстреляны. Руководителей нет, кроме вот этого Орлова на свободе, Андреев. Но это были еще с царского времени, они работали. Был на свободе Карев. Его на 5 лет осуждали, в 1940 году освободился. Его, правда, в Москве не прописывали, но жил он в Москве. И даже участвовал в работе Союза евангельских христиан. Еще до начала войны успел съездить в Прибалтику, чтобы присоединить, там Прибалтику присоединили к Советскому Союзу, вот этих верующих присоединить к Союзу евангельских христиан. Но в основном-то все были в заключении. И вот стали там разыскивать наиболее авторитетных и видных служителей. И в первую очередь их проверяли на лояльное отношение к войне. Считают ли они, что все верующие должны брать в руки оружие, как тогда на съездах решили. И вот тех, кто так считал, им предлагали освобождение, но их сразу предупреждали. Союз организует, но ни одного шага этот союз сделать самостоятельно не сможет, не посоветовавшись с органами власти. Которые решили, что Бог открывает им двери темницы посредством вот этих условий, почему же им не воспользоваться? И их освободили, потом на военном транспорте их доставили в Москву через органы НКВД. Там состоялось совещание, 45 человек присутствовало. И на этом совещании им был предложен список, в котором было указано 8 конкретных фамилий. За этот общий список участники проголосовали, а потом в газете «Известия» напечатали маленькую заметку о том, что с 26 по 29 октября 1944 года в Москве прошло совещание представителей евангельских христиан и баптистов. И на этом совещании образован союз с руководящим центром, органом Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов, сокращенно всех ИБ, а потом просто всех ИБ стало. Значит, в этот руководящий орган вошли наиболее видные, популярные представители от баптистов и от евангельских христиан и перечисляют вот эти 8 фамилий. Газету «Известия» получали за границей, и теперь баптисты всего мира должны были убедиться, что в Советском Союзе свобода религиозная. Но эту газету получали и заключенные там в зонах. И когда некоторые прочитали эту заметку, просто заплакали, потому что поняли, кому нужен был этот СТБ, кто его организовал. А вот такое письмо обнаружено, я когда была в прошлой поездке вот в Львовской области, там один брат, у него дедушка, кажется, был пресвитером еще в 40-е годы в регистрированной общине, и он все документы, которые ему всех бы присылала, прикалывал в папочку, и там вот это письмо было. Вот интересно, для того, чтобы увидеть заднюю сторону, пришлось скопировать. Оно с двух сторон напечатано письмо. То вот это письмо датировано 5 января 44 года и подписано Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов. И 8 вот эти фамилии, за которые потом в октябре голосовали. Значит, в январе уже всех бы существовал. Кто-то его уже организовал, кто-то утвердил его, и кто-то для них даже в государственной типографии печатает письмо. Это же не на машинке, обычно на машинке отпечатанные письма приходили из всех бы в регистрированной общины. А это письмо отпечатано в государственной типографии. Есть уже штамп у них, эмблема вот тут. Два жезла соединены одной рукой, значит, два союза баптистов и евангельских соединились в один. И написано «Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов». Но почему это письмо напечатали? Это письмо обращение ко всем христианам на территории, освобожденных от немецкой оккупации. И там пишут, чтобы вот эти христиане на Украине все брали в руки оружие, шли на фронт воевать. И они объясняют тут места Священного Писания. Посмотрите, какие длинные абзацы на каждое место. «Не убей». «Всякий, взявший меч от меча, погибнет, любите врагов ваших». Они объясняют, как нужно эти места Писания понимать. То, что как мы понимаем, это абсурдно, это неправильно. Вот так нужно понимать. И поэтому тут призыв быть лучшими воинами, быть патриотами своей Родины. Но самое-то, что удивительно, в это время новообращенный, я вот с одним встретилась, с братом, он покаялся во время войны, его призвали на фронт, и он отказался брать в руки оружие. Его за это приговорили к расстрелу, а пока приговор ходил на утверждение, закончилась война, и расстрел заменили 10 годами лишения свободы. Я когда слушала его рассказ, я думала, вот он новообращенный, он только покаялся, и он знал, что он не может убивать, ему совесть это подсказывала, а вот эти передовые братья, они до революции все приняли крещение и до революции уже совершали служение. Они призывают народ Божий к обратному, брать в руки оружие и идти на фронт. Весь мир узнал, что у нас свобода, но верующие за границей этому не поверили, потому что из Советского Союза за границу не поступали письма. И когда в 45-м году Непраш, это был своего рода как бы представитель зарубежного представительства, председатель, в то время тоже такая, ну, может, она немножко по-другому называлась, организация, но было, этого Непраша также еще при Ленине выслали из Советского Союза в свое время. И он там в Америке вот такое представительство организовал. Они очень много помогали верующим, пока еще до того, как сталинские репрессии начались, помогали сюда. А тут, когда закончилась война, ну, в газетах же напечатали, что ВСЕХБЭ существует, и они пишут во ВСЕХБЭ письмо, что мы готовы высылать вам посылки. Они же понимают, какая разруха здесь после войны. Только вы нам помогите разыскать своих родственников. Мы будем вам посылки материальную помощью посылать, а вы нам вышлите адреса наших родственников. Помогите нам их разыскать, потому что война людей разбросала. И он никакого ответа на это письмо не получил. Наша страна богатая, мы сами справимся со своими нуждами. И в подачках каких-то там американцев мы не нужны. Теперь всех бы образовали, а за границу не выпускали. Очень боялось правительство, что что-то там просочится про жизнь в Советском Союзе. Ну а нужно же это как-то оправдать, потому что раньше же выезжали и представители евангельских христиан и Союза баптистов участвовали во всемирных конгрессах баптистов. А теперь их тоже приглашают в 47-м году. А как оправдать то, что им нельзя выехать? И вот они пишут проект письма. Нужно сказать, что ни одно письмо, которое писали регистрированные общины, оно не отправлялось прямо адресату. Любое письмо проходила через совет по делам религии, через совет народных комиссаров, а потом совет министров. Вот оно подписано в совете народных комиссаров, согласие на рассылку даю. И только после этого эти письма приходили в регистрированные общины или там, куда их писали. И вот в тот раз тоже в СЕХБе написали проект письма, послали его в совет по делам религии, те послали в совет народных комиссаров. Прошу ваших указаний. Ну и там его подписали. О чем же там всегда пишут? Они пишут, что мы познакомились с повесткой дня этого конгресса, и там в один из дней есть такая тема «Препятствия на пути евангелизации мира». И подпункт такой «Коммунизм», и еще подпункт «Другие религии». И вот они пишут, что нам коммунизм, то, что наша страна строит коммунизм, совершенно не препятствует быть верующими. И то, что есть другие религии, нам тоже не мешает. Мы прекрасно сосуществуем вместе. Дальше они пишут, что наша страна строит самый лучший строй в мире. Это коммунизм, самый справедливый. Мы патриоты своей родины. И если вы там на конгрессе будете говорить против коммунизма, мы выступим, мы не сможем промолчать. Это испортит атмосферу на конгрессе, поэтому мы предпочитаем не участвовать в нем. Ну, вот так красиво теперь оформили, и, в общем-то, это уже тоже политика, что они не выезжают. Но всегда так не могло продолжаться. В конце концов, СЕХБе их много приглашали за границу, и они стали писать в правительство письма, чтобы им разрешили выехать. Это поднимет престиж советского государства в глазах мировой общественности. И им разрешили в 1953 году выехать. Были двое, Карев и старший пресвитер по Украине Андреев, выехали за границу в Швецию. И там им был задан вопрос, как живется верующим в Советском Союзе, нет ли здесь преследований. И Андреев на этот вопрос ответил, что верующим живется прекрасно, что гонений в нашей стране нет, что Сталин пробудил нашу страну как спящую красавицу к жизни, и что мы благодарим Бога за таких людей, как Сталин. И когда читаешь эти слова, не по себе становится. В это время, когда СЕХБе образовалось, они поехали по стране и стали всем верующим говорить, чтобы зарегистрировались. Правительство повернулось лицом к верующим. До молитвы можно приобретать, гонений больше нет. А верующие стали задавать вопросы нашего пресвитера, там, диакона, наших братьев-то нету, не вернулись. А вот эти почему-то вы на свободе знали о том, что они тоже были в свое время арестованы. К чему обязывает регистрация? И тогда им ответили, что гонений в нашей стране нет, что в заключении находятся только враги народа, и чтобы в церкви за узников больше не молились. Вот этих братьев, сестер, которые не вернулись из заключения, никто не знал, что они расстреляны, всем ждали их, молились за них, теперь они были лишены молитвенной поддержки, запретили в церкви за них молиться и еще больше запретили с ними переписываться. В 1947 году, когда стали освобождаться те, кто действительно был осужден на 10 лет и остались верными Богу, они горячо в церкви проповедовали, церкви стали оживать. Правительство по линии ЦК вышел секретный указ всех политических арестовать вновь и отправить в отдаленные места страны на пожизненную бессрочную ссылку. И просто обвинить их в том, в чем их обвиняли в 1937 году. У СЕХБе были шаткие позиции, СЕХБе могло развалиться, если эти узники останутся в церкви, их нужно было срочно убрать. И их стали снова арестовывать. Вот Николай Петрович Храпов в 1947 году вернулся из заключения с Колымы, 12 лет отбыл, а в 50-м был арестован вновь и осужден на 25 лет. Отбыл он 5,5 лет, потому что после смерти Сталина политических реабилитировали. Но за эти 5,5 лет он не получал письма из ташкентской зарегистрированной общины. И в одном письме он пишет: «Ташкент, сколько теплого и светлого всплывает при мысли о Ташкенте. Но почему ни одного теплого лучика любви я из Ташкента не получил?» И вот он там написал стихотворение «Вечерняя молитва узника». Мы его знаем как гимн «Закат обогрелся кровавой зарею». Там в третьем куплете были такие слова: «Кругом презренье, а в общинах забвенье». Действительно, мир их осудил как врагов народа по 58 статье, а в церкви заставили о них забыть. Когда они в 56 году освобождались, то в церкви запретили с ними приветствоваться. Их не допускали до хлебопреломления, им запретили участвовать в проповеди. Это враги народа. И некоторые братья свидетельствовали, что вот в этих лагерях смерти им было легче, чем когда они вышли на свободу. Вот такие были поставлены условия для регистрации. Вообще сама регистрация в 45 году началась, а в 48 году уже закончилась. Все верующие хотели зарегистрироваться. До молитвы будет, что там дальше будет, никто еще не знал. Главное, можно будет проводить служение спокойно, по домам не разрешается. Но зарегистрировали только третью часть баптистских общин, и после 48 года не регистрировали. Ну, это специально, видимость создали для мировой общественности свободы, а уже чтобы здесь вера в Бога развивалась, чтобы люди к Богу обращались совсем, в стране не были заинтересованы. Коммунизм нужно построить, безбожное общество. Ну, для примера, как регистрировали, я один документ приведу. Это в городе Киеве, пишет председатель Совета по делам религии по Украине, что на момент образования этого совета на Украине в Киеве было поставлено на учет 10 общин евангельских христиан и баптистов. Самая крупная на улице Ленина, там 403 члена, и там живет старший пресвитер по Украине Андреев, и там канцелярия находится. Потом следующая 300 с чем-то членов, 200 с чем-то, ну и так ниже, самая маленькая 35 членов. Дальше этот уполномоченный пишет, что в процессе повседневного изучения внутренней жизни указанных общин и регулирования их деятельности для возможного ее сжатия, представляете, какие слова он пишет, значит, они вникают, значит, они регулируют и сжимают. И они приходят к такому выводу, что 4 оставить. Зарегистрировать только 4 из 10, причем зарегистрировать самые маленькие, которые находятся в пригородах Киева. Пусть верующие ездят туда на собрание. На улице Ленина они оправдывают тем, это в центре города, рядом Министерство сельского хозяйства. Это немыслимо, чтобы там дом молитвы находился. Тем, что мы на улице Ленина закроем, мы очистим центр Киева от сектантства. Ну и так закрыли все самые крупные общины. Дали приказание горисполкому выдать Андрееву квартиру и помещение для канцелярии, а дом молитвы закрыть. Ну, в общем-то, так было повсеместно. Еще, например, после 48 года стали закрывать дома молитвы. Например, за 60-й год уполномоченный отчитывается, что по Украине было закрыто 83 дома молитвы, снято с регистрации. Но в Черкасской области в 62-м году закрыли в одном селе дом молитвы. И вот эти члены церкви пишут письмо, как это случилось. Каждого члена церкви обложили налогом 140 рублей. Ну, кто помнит, жил в то время, знаете, какая это была огромная сумма денег в 62-м году, 140 рублей. А потом еще налог 27 рублей за каждую сотку земли наложили. А потом председатель сельсовета вызвал всех членов церкви и потребовал от них написать заявление, что они отказываются от дома молитвы. Сначала столько денег с них взяли, а потом, что они отказываются от дома. Ну, они там старенькие были, написали заявление. Их понапугали, и они написали. И у них дом молитвы отобрали. А теперь они пишут письмо старшему пресвитеру: пожалуйста, мы такие старенькие, мы такие перепуганы, нас напугали, пожалуйста, помогите нам вернуть дом молитвы, нам негде собираться. Ну, а теперь уже было, я не знаю, чем это дело закончилось, я просто вот это письмо прочитала. очень трудно потом было вернуть. Потом, если, например, дом молитвы в центре города закрывали или около сельсовета, по требованию общественности закрывали, пусть покупают на окраине села, а на окраине села потом договор не заключали, этого хозяина заставляли не продавать христианам дом, и верующие оказывались без дома молитвы. Или, например, в одном... в Харьковской или в Кировоградской области пишет уполномоченный, что сняли с регистрации за то, что пресвитер допустил до проповеди бродячего проповедника, ну, гостя какого-то, и сняли с регистрации за это, забрали дом молитвы. В общем-то, верующие хотели быть регистрированными, а власти делали все, чтобы их не было, для того, чтобы показать, что в нашей стране успешно ведется антирелигиозная пропаганда, и верующих у нас нету, нам некого регистрировать. Тех, кто зарегистрировался, им поставили определенные условия, что, например, пресвитер имеет право обслуживать только членов своей общины, что все праздники жатвы и вечери любви должны проводиться без столов угощения. А вот здесь вот, например, церковь в Пермской области пишет заявление уполномоченному совета по делам религии, чтобы им разрешили поблагодарить Бога за урожай. А у уполномоченного есть секретная инструкция не разрешать праздники жатвы, потому что на этих праздниках происходит вовлечение людей в религию. Мы ж неверующих приглашаем, соседей, родственников, они придут и о Боге послушают. Или вот, например, в Киеве в 45-м году старший пресвитер обратился с просьбой к уполномоченному, чтобы разрешили праздники жатвы провести. Есть у верующих такой обычай. А уполномоченный отвечает: так это же не останется незамеченным, особенно на селе. Это привлечет внимание людей. И он запретил праздновать праздники жатвы. Я думаю, конечно, что все равно были общины, которые отметили праздник жатвы. Но официально регистрированным общинам праздники жатвы проводить не разрешали. Потом возраст крещаемых был 18 лет. Военнослужащим и студентам крещение вообще запрещалось преподавать. В это время было очень большое пробуждение. После войны столько молодежи к Богу обратилось, покаялись, им преподавали крещение, церковь росла. Забеспокоились власти. И вот Совет по делам религии посылает в Совет народных комиссаров письмо, которое написало всех бы с такой припиской, что Совет по делам религии поддерживает инициативу всех бы о рассылке по 3000 зарегистрированных общин письма с призывом покончить погоню за количеством членов. И просим отпечатать это письмо в 10 тысячах экземплярах. На 3000 общин 10 тысяч экземпляров. Ну и этот в Совете народных комиссаров наложили резолюцию. Это письмо тоже было отпечатано в государственной типографии и разослано по общинам. Ну и что ж там пишут? Ну пишут, что погони за количеством членов нужно покончить, решительно покончить. И особенно нужно избегать крестить молодежь, потому что молодежь неустойчива в вопросах веры, и потому что наш учитель Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет, а до этого преуспевал в премудрости. Так вот, главная задача молодежи в настоящее время – это учиться. Там вот столько мест Писания с притчей, что главное – это мудрость. Поэтому не нужно отвлекать молодежь от главной задачи тем, что они на собрания будут ходить. И вот уже тут они, возраст это 30 лет, потихоньку к нему подходят. Дальше, в 53-м году, например, приходит такое инструктивное письмо пресвитерам. В церкви его не зачитывали. Этот военный вопрос никогда больше не сходит в повестке дня в регистрированных общинах. Призывают, чтобы пресвитера проповедовали о том, чтобы верующие брали в руки оружие. И чтобы всем крещаемым перед крещением задавали вопрос, как они относятся к войне, к оружию, к присяге. И кто не согласен со взглядами всех бы, тех до крещения не допускать. И кто будет в церкви выступать против, тоже отлучать. Вот такая инструкция. Ну а вот это в 52-м году проходило в Загорске, это под Москвой, конференция мира, там были 72 представителя разных религиозных конфессий, православные, католики, мусульмане, и под большим, огромным портретом Сталина здесь вот сидит, видно, председатель всех бешетков, а когда вот этот товарищ сел, там видно, что сзади сидит Карев на другой фотографии. Вот Совет по делам религии должен был участвовать в борьбе за мир и привлекать к этому церкви. И вот всех бы тоже должно было участвовать. Они участвовали. Но эта конференция мира была санкционирована, распоряжение дал сам Сталин. И он дал распоряжение, чтобы Министерство финансов выделило средства для проведения этой конференции. Эта конференция нужна была властям. А получается, церковь участвовала в том, что, в общем-то, не Богу нужно было, а миру. Ну а со временем эти условия стали расти все, которые ставил мир при регистрации. Вот потом, в 60-м году, пришли вот эти два документа. Новое положение, сопровождала его вот такая записка в церковь, и инструктивное письмо. Теперь уполномоченные были в восторге, что ФСБ приняло это новое положение. Это нам помогает в борьбе со снижением активности баптистских общин, и не только баптистов, и адвентистов, и прочих. А это положение не все принимали. В общинах возмущались, и старшие пресвитера некоторые недовольны были. Они понимали, что в церкви это встретят не так, как хочется, это всех бы и властям. И тогда председатель Совета по делам религии по Украине пишет в Москву, что мы, посоветовавшись с КГБ, рекомендовали духовному центру всех бы по Украине собрать расширенное совещание пресвитеров старших и пресвитеров крупных общин с тем, чтобы мобилизовать все силы на внедрение этих документов. КГБ советовало. В общем-то, весь аппарат государственной власти был направлен против церкви. И они собрали это совещание, и потом отчитываются, что замолчали все эти пресвитера и Андреев, и согласились, и теперь через Андреева вот это все внедряют. Очень жаль, что в законодательстве о культах один уполномоченный пишет, нет пункта, что дети не имеют права присутствовать на собрании. Но через старшего пресвитера Андреева мы сумели добиться, что больше детей в собраниях нет. Детей стали просто выгонять или не запускать в дома молитвы. Это было записано в инструктивном письме. Или по положению возраст крещаемых был поставлен 30 лет и испытательный срок 2-3 года. И это тоже очень трудно было пережить. Во-первых, нужно было писать заявление на крещение. Оказывается, даже сегодня в регистрированных общинах пишут заявление на крещение. Мне рассказали, вот я в одной церкви была, подошли сестры, говорят, вы не знаете, а мы вот зарегистрированно принимали крещение, нас заставляли писать, а сестра говорит, я в комсомол писала заявление, а я к Богу пришла, а ее все равно заставляют. Она тогда сказала, если вы меня будете заставлять, я пойду искать тех, которые, где не нужно писать, а не куда ты пойдешь. Ну, куда-нибудь буду искать, а про отделенных ничего не знала. Ну и потом все-таки ей преподали крещение. Вот, писали заявление на крещение пресвитеру, а пресвитер нес уполномоченному, а уполномоченный уже там смотрел, когда вы покаялись и сколько вам лет. Потому что вот старший пресвитер пишет пресвитеру, вышли из списки желающих принять крещение до такого-то числа. В списках указать фамилия, имя, отчество, год рождения, год покаяния, национальность, образование, место жительства, место работы и кем работаешь. Все данные про крещаемого. И вот, например, уполномоченный из Киева сообщает в Москву, что за 1960 год по Украине было подготовлено к крещению 3245 человек. Но за счет того, что баптисты приняли вот этот испытательный срок 2-3 года, до крещения допущено только 749 человек, в 4 раза меньше. А всех, кто желал вступить в церковь, мы сообщили в обком партии. Из обкома партии сообщили на место работы этих людей. Там теперь проводится работа по отрыву их от религии. Ну и когда в Черниговской области была, там одна старушка рассказала, как Ее раз вычеркнул уполномоченный, не допускает до крещения. Второй раз, третий раз. А потом она к пресвитеру обратилась. Молодая тогда еще была. Когда мне преподадут крещение? Пресвитер говорит, идите сами к уполномоченному. Ну, они 5 человек молодежи собрались и пошли. Уполномоченный их очень приветливо встретил. Когда они ему задали вопрос, когда им преподадут крещение, он говорит, примите, примите, в следующем году обязательно примите, а пока духовно подрастете. Когда эта сестра на другой день вышла на работу, а там на доске распоряжения несколько приказов висит. Выговор, строгий выговор, еще выговор за дисциплину, за нарушение по работе, за там качество или еще что-то. Подходит к ней бригадир и спрашивает, за что это тебе? Поди на собрание ходишь? Она говорит, хожу. Он говорит, все понятно, у меня жена тоже ходит, он уже знал вот эту систему. И говорит, так настроили людей на производстве, что люди подходили и плевали в нее. Она на стройке работала, там носилки нужно с бетоном носить, очень тяжело. Все носили по очереди, а ее никогда не подменивали. Она должна была постоянно носить носилки. Ну вот так проводилась работа по отрыву людей от религии. И в общем-то в этом участвовала церковь, в этом предательстве, потому что эти заявления несли в органы власти, а органы власти уже применяли все усилия, чтобы не допустить молодежь в церковь. И вот в этот момент, когда, кажется, мир уже хотел торжествовать победу, что они поставили церковь на колени перед атеизмом, Бог послал пробуждение. Это чудо! Уполномочены вынуждены писать, что находятся такие фанатики, которые все равно водят детей на богослужение. Были родители, которые сказали, нет, мы с детьми пойдем на небо. Их отлучали таких, исключали. Потом было пробуждение, молодежь к Богу обращалась, а были старцы, которые крестили эту молодежь, несмотря на то, что им 25 лет угрожало и много трудностей переживать приходилось. И молодежь тянулась к Богу, они хотели больше знать, разборов слова нет, никаких курсов нет, Евангелий нет в достаточном количестве. Рассказывали, что по листочку разделили Евангелие, каждый знал, у кого другой листочек, чтобы потом следующий пойти поменяться и читать. Так было трудно, но хотели жить по Евангелию, и было пробуждение, стремились к очищению, освящению, несмотря на то, что и документов таких, и материалов не было.
Скорбных дней не убежишь, и нам бояться их не нужно. Беда, когда будет жить, а помолиться не сложно. Беда, великая беда, мольбы слеза.
было пробуждение. Вот тогда образовалась инициативная группа. Я эту историю уже не буду рассказывать. Я думаю, недавно юбилей прошел, это рассказывалось, журналы вы читаете, поэтому не буду останавливаться на этом. Но вот в 65-м году был образован Совет Церкви. Были избраны на расширенном совещании вот эти 11 братьев, члены Совета Церкви. Когда поняли, что съезд уже не разрешат, и тогда преобразовали оргкомитет, инициативную группу сначала в оргкомитет, а потом уже оргкомитет в Совет Церквей. Теперь, когда мир это увидел, власти, атеисты, то нужно было срочно какие-то меры принимать. Сначала они стали арестовывать тех, кто писал вот эти, подписывал заявления на съезд. К некоторым приходили пресвитера регистрированные, заберите свою подпись, откажитесь от своей подписи, вернитесь в регистрированную. Сейчас очень модно в регистрированных общинах всех бы говорят, и на ихних курсах в семинарии в этой богословской, и в этих колледжах преподают, что разделение нужно было властям. Власти спровоцировали разделение, а Совет Церкви, не разобравшись в обстановке, пошел на поводу властей. А пострадавшими оказались всех бы, и, в общем-то, они героями остались. Но я не знаю, кто так говорит, наверное, не хочет знать историю или не видел никогда документов. Нужно сказать, что власти не были заинтересованы в том, чтобы в нашей стране было разделение, было несколько союзов. Они стремились сделать все для объединения. Они присоединяли ко всех бепестятников, менонитов. Они, когда произошло разделение, вот Совет Церкви образовался, они делали все. Они власти дали указание, чтобы всех бы образовала вот эти объединительные комиссии по примирению. Они давали приказания старшим пресвитерам идти к нашим узникам, освободившимся, прощупать, как они относятся к объединению и многое другое. Делалось все, чтобы союз оставался один. Через всех бы легче контролировать общины, чем когда там будет несколько союзов. И вот когда они там сначала арестовывали, это мало помогло, да и еще в 64-м году после убийства Хмары пришлось реабилитировать узников, признать, что это неправильно все было. И тогда власти пошли другим путем. В 66-м году началась регистрация общин. С 48 по 66 год не было регистрации, а в 66-м году срочно начали регистрировать. Нужно было оторвать массу верующих от Совета Церквей. А основная масса верующих, все равно не очень многие понимали, почему вот это движение возникло, чего Совет Церквей требует или какие условия ставит перед правительством. В основном масса была заинтересована до молитвы иметь. И стали, раз вышла, началась регистрация, стали писать заявление на регистрацию. И даже так писали, что если вы нас не зарегистрируете, мы встанем на сторону Совета Церквей. Ну и вот стали регистрировать. Один уполномоченный пишет, что не нужно бояться регистрировать лояльные группы верующих. Это сделает нас, уполномоченных, вхожими в эти группы, и мы сможем влиять на них изнутри в духе советского патриотизма. Вот так началась регистрация. Но детей не пускали в регистрированные. Их зарегистрировали, а детей не разрешали водить. Вот один из документов, это уполномоченный по Луганской области пишет председателю Совета по делам религии в Киев, что по моему совету, это значит по совету уполномоченному, Гай Воронский, старший пресвитер по Луганской области, вызвал члена пресвитерского совета Николенко и послал его в город Кировск, чтобы он там поработал среди верующих, чтобы они не водили детей на богослужение. И в скобочках уполномоченный пишет, что присутствие детей на собрании отвлекает верующих от моления, они вот следят за детьми, чтобы они там не бегали или что-то не натворили. А еще дети шумят и мешают другим верующим внимательно слушать проповеди. Я читала и думала, как он заботился о том, чтобы у нас в собраниях было благоговейно. И дальше этот, значит, теперь старший пресвитер доносит уполномоченному, что Николенко отказался ехать в Кировск и сказал, что если поедет, то будет говорить там так, как учит Библия. И пишет: для информации сообщаю о том, что Николенко отказался. Ну а что это значит? Этого Николенко выведут с пресвитерского совета. Все эти информации служили только к тому, чтобы кого-то снять с регистрации или вывести там, заменить. Вот для этого все это писалось. До 1975 года в регистрированных общинах штрафовали за то, что на собраниях присутствуют дети. И только в 1975 году уже Духонченко был старшим пресвитером по Украине. Он там уже они беседуют, что прекратятся эти нарушения, потому что по законодательству о культах нет такого пункта. Но вот те, кто зарегистрировался, они были зависимы. Например, на похоронах нельзя было проповедовать и петь. Вот похоронную процессию сопровождать пением. 1969 год. Старший пресвитер Мельников пишет письмо ко всем верующим на Украине, чтобы похоронная процессия не сопровождалась пением и проповедями. Достаточно того, что в квартире молились и проповедовали, и пели. Идти молча. А многие верующие говорят: а кого с церквей? Они-то, мы ж на похоронах-то поем и ни на что не смотрим. А Мельников пишет: эти сторонники сайта церкви сами будут за свои действия отвечать, а мы должны соблюдать законы. Где уж они такой закон нашли, что нельзя петь музыкальный, вот эти, духовой же играет на похоронах и мирской, почему верующим нельзя, не знаю, где такой закон был. Но в регистрированных общинах, например, и это запретили. Ну и многое-многое другое. Теперь еще. Когда началась регистрация общин, а сторонники Совета Церкви не регистрировались, потому что понимали, что тут уже встал вопрос о законодательстве очень остро, уже поняли, что зарегистрировавшиеся власти требуют выполнять законодательство. Они в регистрированных общинах разбор слова не разрешали проводить. Это нарушение законодательства. И сторонники Совета Церкви заявления на регистрацию не писали. Те, кто действительно поддерживал, кто понимал это. Тогда власти стали обвинять Совет Церквей в том, что они выступают против власти, против государственного строя. И братья на совещании решили, что будем писать заявление на регистрацию, но с условием, что, ну, законодательство мы лишь не могли выполнить, значит, с условием, что руководящим центром мы признаем не всех Б, а Совет Церквей. И никого не зарегистрировали. Много заявлений писали. Но кто писал, что Совет Церквей будет центром духовным, тех не регистрировали. К этому времени некоторых братьев, служителей, даже членов Совета Церквей уже сломили. Я не знаю, каким образом, как это произошло, но они оказались сломленными. Может, устали страдать, может, какой-то крючок был у КГБ за этими братьями, там, или грех, или еще что-то, но они оказались сломленными. И тогда они начали писать заявление на автономную регистрацию. Не Совет Церкви и не всех бы, а вот автономно, мы сами по себе. И вот тут для того, чтобы подорвать еще больше авторитет Совета Церквей, стала проводиться автономная регистрация. Но я хочу сказать, что автономная регистрация – это не безобидная вещь была. Автономно зарегистрировались и все. Это видно из документа. Вообще, когда эти документы читаешь, думаешь, какая машина была запущена против вот этой горстки, ну, в сравнении с общим числом верующих, которые хотели жить по Евангелию. Например, в 1975 году вышло постановление о том, чтобы зарегистрировать автономно Киевскую общину на улице Пухова. И вот это постановление о регистрации из Москвы сопровождало письмо к уполномоченному, что, учитывая специфику этой общины, поработать с этим активом и предупредить, что зарегистрировавшись автономно, они не имеют права быть сторонниками Совета Церквей, что они должны порвать всякую связь с Советом Церквей и что они должны безукоризненно выполнять законодательство о культах. Они даже так писали, что сам факт подачи заявления на регистрацию уже есть обязательство выполнять законодательство, а законодательство невозможно выполнить, если мы хотим быть евангельскими христианами по Евангелию. И вот их зарегистрировали. Ну, не только их, еще в других местах регистрировали. И вот в 76 году из Англии приезжает делегация христианская. Ну, они обычно, же эти иностранцы, приезжали во всех Б. И вот старший пресвитер всех Б едет с этой делегацией на Пухово. Показывают, ну, потом они это отчитываются. Все, что там эти старшие пресвитера где были, что говорили, кто им что сказал, это все они писали в сайт по делам религии, полный отчет. И вот он отчитывается. Они возили, показали, как сторонники сайта церквей живут, что их никто не преследует. Вот у них есть дом молитвы, они спокойно собираются. И глава этой английской делегации теперь выступает, что он за границей больше никогда не будет ставить подписи под этими ходатайствами, которые писали советскому правительству, что здесь гонения преследуют верующих. Он сам убедился, что здесь верующих никто не преследует. И сайт по делам религии пишет, надо почаще вот таких туристов, иностранцев привозить и показывать, чтобы там за границей рассеять вот это понятие, что в Советском Союзе есть гонения. Это тоже автономная регистрация, это тоже была политика властей. Еще, вот когда в Одесской области зарегистрировали в Шевченковскую общину, помните, Остапенко повесили, чтобы он не помешал регистрации, а их зарегистрировали. И дальше они же наблюдали, как себя эти автономные ведут. Они пишут, что зарегистрировавшись автономно, Шевченковская община стала лояльна к законодательству, что больше они не пишут в правительство письма, и что возникает возможность присоединить их ко всех Б. Автономная регистрация была для того, чтобы со всех Б соединить, а не для того, чтобы вы оставались автономными, кто хотел автономно зарегистрироваться. А, например, про Одесскую общину они пишут, что они имеют связь с этим церквей. Они никогда не приходят на вызов к уполномоченному по одному. Уполномоченный вызывал, а они приходят по 2-3 человека и все рассказывают в церкви. Надо снять их с регистрации. Такая автономная регистрация никого не устраивала. На Пухово в 80-м году праздник жатвы. Гостей много, обед. Обеды были запрещены в регистрированных общинах. Проповедовали, про узников говорили. Еще тогда на Пухово, ну, еще так старались жить как-то по Евангелию. И тогда встал вопрос, Величко, это был пресвитер, снять. И до молитвы на Пухово закрыть. Вышло такое постановление. Я не знаю, дальше уже архивные документы, дальше еще не раскрываются. Как это получилось, что Пухово осталось регистрировано, Величко остался пресвитером до сих пор, там дальше я еще не смогла проследить. Но вот так они ломали. И они-то сами пишут, что первые 2-3 года автономные активно так голову поднимают, а потом с ними же постоянно работают, вот так вот угрожают снять, они уже привыкли к дому молитвы, и они потом становятся тихими, и потом они начинают соблюдать законодательство, а потом можно их присоединить ко всех Б. Вот это о регистрации. А вот здесь уже факты и фотографии, свидетельствующие о жизни отделенного братства. Ну, вот это вырезки из газет, которые в свое время были напечатаны о тех, кто поддерживал Совет Церкви. Нас назвали раскольниками. Ну, что мы мракобесы, шарлатаны, изуверы, уроды, что у наших детей загублено детство, вот как помочь Антону. Тут, например, пишут, что эта бедная девочка лишена детства. Вместо того, чтобы петь пионерские песни, она вынуждена часами стоять на коленях и молиться. Уж очень они это любили писать. Что мы своих детей в подвалах закрываем, морим голодом, в жертву приносим, на крестах распинаем. Прямая связь с Америкой была у баптистов, и наши целый мешок золотых американских монет. И вот брат на работу вышел, а ему вопрос задают на эту тему, правда ли это? А он так выслушал все и говорит, скажите, если бы это была правда, разве бы это не показали народу? задумалась потом эта начальница его, говорит, а правда. А ведь никто не задумывался, почему вот это все говорится, а никто нигде это не видел, никогда это никому не показали. И даже те фильмы, где кто-то кого-то в жертву принес, когда ехали разбираться или в газетах писали, то оказывается и улицы такой нет, и села такого бывало не существует, и города не существует. Это все только для того, чтобы мнение общественное создать. Но там, например, о брате Руснак напечатали статью в газете, как будто бы у него передатчик вот в пряжке ремня был. Захватили его при обыске на прямой связи с Америкой. А по телевизору показали, что у него передатчик стоял в автокране, на котором он работал. И когда он на другой день после передачи вышел на работу, ему рабочие говорят: «Как ты пришел? Ну, он же шпион, он же с Америкой связь имеет, его же давно посадить надо, а он на работу приходит». Ну, вот такое писали. Или по телевизору фильмы разные показывали. Это, например, суд над Николаем Петровичем Краповым показывают и Рудольф Давидовичем Классин. Но как такие фильмы монтировали? Вот в Иркутске был арестован брат, неделю не кормили, не брили. Потом привезли в баню, привели, и когда он помылся, вышел из бани, то нет его одежды, в которой он до этого был. Валяется только какой-то длинный черный балахон. Но он же заключенный, там ничего не будешь требовать. Пришлось ему этот балахон одевать. Потом его завели в темный кабинет и несколько, ну, довольно долго там продержали. Часов не было, не знает он сколько. И когда вдруг его из этого кабинета вталкивают в зал суда, а там прожектора включены, там с кинокамерами репортеры со всех сторон фотографируют, а у него глаза цвета отвыкли, он щурится, он пытается рукой прикрыться, обросший, худой, в черном балахоне. Вот это они фотографируют. Потом такие фильмы сопровождались музыкой. Ну и на фоне этого всего уже выступали. Я запомнила из этого фильма одно выступление, что там говорит, что я внимательно прочитал книгу отца сторонников Совета Церквей Николая Петровича Храпова «Счастье потерянной жизни». И там на каждой странице содержится клевета к нашей советской действительности, ко всему советскому.